Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в студии журналист Антонина Арендаренко. В программе этого часа «На алтарь Отечества» – так называется радиоцикл, который ведет на нашем радио Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи. Она рассказывает в нем о духовных исканиях русских художников и сегодня завершает рассказ об Алексее Кондратьевиче Саврасове. Затем в эфир выйдет передача «Бог, народ, Писание», которую готовит для нас и присылает из Киева публицист, миссионер Сергей Комаров. Год тому назад, 21 марта, на 92-м году жизни, отошел ко Господу старейший клирик Ярославской митрополии, митрофорный протоиерей Сергий Вишневский. По милости Божией мне доводилось не раз встречаться с батюшкой, и сегодня в передаче из радиоцикла «Поминайте, наставники ваши» вы услышите голос преснопоминаемого протоиерея Сергия Вишневского.
Прослушайте наше объявление.
Выставка «Вербная неделя» будет проходить с 24 по 30 марта в павильонах 2 и 11 Конгрессно-выставочного центра «Сокольники». В выставке принимают участие православные монастыри и храмы России и ближнего и дальнего зарубежья, книжные издательства, иконописцы. Представлена аудио- и видеопродукция, благотворительные организации, церковные мастерские, народные промыслы, ювелирные изделия религиозной тематики, фермерские и монастырские хозяйства. В выставке примут участие свыше 500 экспонентов. Ждем вас в павильоне 2 и 11 с 11 до 19 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от художественного креста из камня. Посмотреть образцы надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 20%, вы сможете в Москве на православной выставке в павильоне номер 4.1 в Сокольниках с 13 по 19 марта. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку и бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможно, доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 555 65 23, звонок бесплатный, или на сайте крест-нн.ком. Повторяем, телефон 8 800 555 65 23, звонок бесплатный, сайт крест-нн.ком.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
«На алтарь Отечества». В эфире радио «Радонеж», цикл передач, кандидаты искусствоведения, сотрудницы Государственной Третьяковской галереи Марины Владимировны Петровой.
Сегодня послушаем продолжение рассказа Марины Владимировны, ее размышлений о жизни, судьбе, творчестве замечательного русского пейзажиста Алексея Кондратьевича Саврасова. Теперь мы уже знаем его не только по одной картине. Благодаря вам, Марина Владимировна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всю свою жизнь Саврасов вообще-то будет стремиться к тому взлету, вот той высоте поэтического видения, на которой созерцаемый мир притворяется в образы уже не столько вдохновенные, сколько одухотворенные. Но для этого одной чувственной любви к природе, душевного тепла к ней мало, поскольку не они открывают духовные очи, а только вера, только церковь, только Бог. Все это изначально было необычайно близко Саврасову, и вот уже в его ранние пейзажи церковь вошла не деталью даже и не характерной какой-то приметой места действия, хотя отношение к ней не всегда носит такой ярко выраженный характер, но с самого начала она в его композициях выделяется как-то по-особому. И не стала исключением его работа «Вид на Москву» от Мазилова, созданная в 1961 году. И примечательно, что Москва на его картине предстала не светской архитектурой, а в подчеркнутой белизне своих церквей и монастырей. И в этом отношении полотно очень близко его более ранней картине «Вид на Кремль в ненастную погоду», в которой и башни Кремля, и его дворцовые строения остались в тени. А вот в поток хоть и слабого, неяркого света, ну как бы прорвавшегося сквозь грозовые тучи, попали только купола соборов и знаменитой колокольни. Вот такая своего рода пластическая режиссура позволяет предполагать, что и в картине «Вид на Москву» от Мазилова, найденная художником точка зрения, отнюдь не случайна, что, в свою очередь, свидетельствует о его видении первопрестольной в таких устойчивых, духовно значимых образах. Но столь ортодоксальное восприятие Москвы, похоже, не очень-то разделялось рациональными взглядами ближайшего окружения Саврасова. Его духовная жизнь, проходившая в атмосфере прозападнических умонастроений, очевидно, не встречала ни особой поддержки, ни понимания, и потому сохранялась как бы потаенно в его душе, не имея возможности для своего активного выражения и развития.
Это вот мы с вами, напомните, в двух словах говорим о его семье.
Да, да. Вот когда он вошел в семью братьев Герцев, женившись на их сестре. В прошлый раз довольно обстоятельно говорили о них, что это прозападнических взглядов были люди. И вот в эту семью, в это окружение, ставшее для него ближайшим, он и попал. Ну и, как видим, и степень ее интенсивности получила, можно сказать, свое такое зримое воплощение в тех масштабах, в которых выдержана в его картине «Москва». Предельно удаленная, она рисовалась хоть и светлой, но очень узкой полоской на самом горизонте. Как видим, церковь присутствует в картинах Саврасова не архитектурным памятником, не предметом эстетического любования, а образом его некой такой, ну, скажем так, духовной отдушины. И присутствует не громко, я бы сказала, сокровенно. И в этом смысле в картине «Вид на Москву» от Мазилова Саврасов практически впервые приподнимает завесу, за которой его непростая, сложная жизнь верующего человека. Вообще, судя по всему, он не может открыто говорить о своих религиозных мыслях и чувствах, поскольку, как известно, не сюда было направлено острие просветительской деятельности общества любителей художеств. Но при всем том и сама вера его была, похоже, не очень крепка, да и душевных сил для ее защиты, видимо, также было не очень много. Так возникает почва для очень сильного внутреннего противоречия. С одной стороны, потребность веры и вместе с тем ее слабость, и, как следствие, невозможность духовного взлета, и в то же время необычайное стремление к нему. Но не только своими духовными откровениями интересен «Вид на Москву» от Мазилова. Не менее важно здесь отметить и явный профессиональный рост художника. По сути, этот пейзаж – последняя его дань отживающему романтизму. Но вот в отличие от романтиков, любивших писать «Грозовое небо», или как предвестник, или как образ уже разразившихся катаклизмов, Саврасов как раз напротив совсем не преследует подобных целей. Его затянутый плотными тяжелыми тучами неба уже не ассоциируется с масштабными потрясениями. Мотив надвигающейся грозы интересует его просто как природное явление, при котором, в частности, резко обостряются светотеневые контрасты. И вот именно они в атмосфере, ползущей от горизонта темени, то выявляют звучность света, то, наоборот, подавляют его до глухоты. Навалившаяся на землю тьма смешала все краски. Избранный мотив предстает как одно из состояний природы в ее переменчивой жизни, что и лишает атмосферу картины ощущения тяжести, беспросветности, и вместе с тем придает ей некую такую жизненную устойчивость, подкрепленную привнесением сюда жанровой сценки на первом плане. Пришедшая к колодцу женщина спешит до грозы набрать воды, и даже в непогоду жизнь продолжается в хлопотах, повседневных заботах, и эта ее достоверность, жизненность порождает веру в то, что природа переживет свое грозовое потрясение и затем вновь обретет покой. Вот в этой наблюденности, правдивости принципиальное отличие мировидения Саврасова от его романтических предшественников, поскольку в его борении света и тьмы нет трагизма, но остается продых остается надежда, остается жизнь. В 1952 году Саврасов, пестуемый обществом, оказался в Лондоне на всемирной выставке, где имел возможность познакомиться с произведениями живописи всех европейских школ. Ну, эта экспозиция произвела на него, надо сказать, сильнейшее впечатление. И примечательно, что вот из всех национальных школ его особое внимание привлекла к себе английская живопись, в которой он отметил глубину мысли, строгую наблюдательность, любовь и серьезное понимание искусства при блестящем, но правдивом колорите. Знакомство с близкими ему по духу работами английских мастеров способствовало укреплению его собственных принципов, а главное – его внутренней нацеленности на завоевание пейзажной живописью места, равноценного другим, уже состоявшимся жанрам. А затем Саврасов совершил поездку по многим городам Европы, и больше всего по времени провел он в Швейцарии, где горные пейзажи поразили его своей такой естественностью величия, как он писал. Впечатления от грандиозной красоты надолго остались в памяти художника, и уже дома, в России, еще несколько лет они продолжали питать его творческое вдохновение. И вот одной из картин, созданной тогда небольшой серии швейцарских пейзажей, стало полотно «Озеро в горах Швейцарии». Это картина из нашей экспозиции. Как и в прежних своих работах, Саврасов не скрывает нахлынувших на него чувств. Он поражен масштабом открывшегося ему вида. И хотя сила восторга от увиденного достаточно велика, художник все же не позволяет охватившему его чувству полностью овладеть собой. Оно присутствует здесь соразмерно, не подавляя впечатлений, вызванных тем, что художник видит рядом с собой поблизости, и что его интересует, может быть, даже больше, чем альпийские луга на высоких горных склонах. Его взгляд не скользит равнодушно мимо, а примечает разбросанные тут и там валуны, привлекла внимание художника и пробившаяся сквозь каменистую почву зелень травы и скромные неброские цветы, белеющие на первом плане. Особо выделяет он и вытоптанную смотровую площадку, на одном уровне с которой оказалась водная гладь озера, что усилило в произведении роль горизонтали. Атмосфера картины освободилась от напряжения и давящей тяжести горного массива, а разреженное пространство наполнилось светом. Но при этом взгляд не устремляется вдаль, не втягивается в композиционную глубину, как это было характерно для прежних работ Саврасова, о чем мы говорили в прошлой передаче. Здесь художник хоть и очарован необычностью этого ландшафта, тем не менее он как бы со стороны рассматривает открывшийся ему в ярких солнечных лучах вид могучих гор, фиксируя при этом точку зрения на уровне той самой смотровой площадки. Такое хоть и восторженное, но вместе с тем как бы дистанцированное восприятие горного массива вообще отличает его швейцарскую серию, в которых зелено-голубой колорит его полотен выдержан в нетипичных для Саврасова холодных тонах, что усиливает ощущение некоторой отчужденности, то есть чисто внешнего любования увиденным. Ну, швейцарскую экзотику с ее величественными горами, альпийскими лугами, горными водопадами, озерами, на которые мгновенно отреагировал чуткий, впечатлительный глаз художника, не приняла, не вместила в себя его тонкая, трепетная душа.
То есть любуется, но любит-то другое.
Но любит, да, совершенно верно. Возможно, он потому и посвятил несколько лет работе над швейцарскими мотивами, пытаясь преодолеть вот это внутреннее сопротивление, чтобы в конце концов убедиться, монументализм как форма постижения окружающего мира у него не в крови.
Это не его.
Это не его. Это становится очевидным, когда знакомишься с произведениями, созданными уже в России, параллельно с его иностранными увлечениями. И постепенно, но верно, они все более вытесняются и родными мотивами, и новыми художественными идеями, а главное, все более укрепнувшим в нем самом чистого понятия об искусстве. Это понятие, по мысли самого Саврасова, включало в себя прежде всего собственные убеждения – каждого образованного художника, как он писал, общая идея красоты и изучение произведений искусства прошлых лет или современного со стороны гения художника, его века и духа народа. Вот этот своего рода катехизис раскрывает представление Саврасова о том, каким, по его мнению, должен быть художник, каковы слагаемые его творчества, которые невозможно, если у него нет ни собственных убеждений, сформировавшихся эстетических идеалов, если нет стремления к совершенству своего мастерства, постоянному росту профессиональной культуры, если нет свободной ориентации в современных художественных тенденциях, ну и, наконец, если искусство самого художника не отражает дух народа. Последний тезис вызывает особый интерес. Ну, не потому, что все другие малозначимы, нет, конечно, Он обращает на себя внимание прежде потому, что как понятие оно было в те пореформенные годы весьма расхожим. Им оперировали практически все, но трактовался он разными сторонами по-разному. Одни рассматривали его исключительно в национальном, историческом, культурологическом аспектах, что было присуще определенной части славянофилов во главе со Стасовым. А другие же, напротив, считая вот такой гуманистический взгляд явно недостаточным и даже ограниченным, отдавали приоритетное значение почвенному началу, то есть религиозным основам, на которых и формировались и национальные сознания русского народа, и его душевно-духовный уклад. Для западников, считавших такое видение ретроградным, ни то, ни другое было неприемлемо. Они полагали, что искусство скорее отразит народный дух, если обратиться непосредственно к жизни простого народа, представив эту жизнь во всей ее повседневности. Теоретические баталии вокруг данной проблемы были вызваны, кроме всего прочего, еще и тем, что как раз в этот период решительно пробивает себе дорогу критический реализм, оказавший огромное идеологическое воздействие, в частности, на русский жанр. И вот своим существом он уже отличается от произведений Венецианова, Тропинина, Федотова, от которых, собственно, и ведет свою родословную. Именно в их произведениях впервые нашли свое воплощение и характер, и национальные стихии народа, представленные в образах то мягких, поэтических, то исполненных добродушия, то некоторой иронии, а порой драматических и даже трагических. Но при всем том русская жанровая живопись первой половины XIX века отличалась несколько таким приподнятым художественным слогом, что ли, органично вписываясь в романтическую стилистику вообще своего времени. Жанр 60-х годов характеризуется уже сугубо реалистическим взглядом на мир, приведшим к изменению не только языка и стиля, но и самой темы, в которой на первое место выходит бытовизм. Новое веяние в искусстве не обошло и Саврасова, тем более что и до этого он нередко привносил в свои пейзажи незамысловатые бытовые сценки, которые, правда, не были в них акцентированы, но вот в 60-е годы именно жанр начинает задавать тон в искусстве, и при этом само толкование сюжета приобретает подчеркнуто социальную и откровенно критическую окраску. Способность Перова и в жизни, и в искусстве отозваться на чужую боль нашла отклик у Саврасова, который воспринимал Перова как родственную душу. Так родилась их многолетняя дружба. Но то главное, что объединяло обоих художников, никоим образом не нивелировало творческую индивидуальность каждого из них. И хотя роль пейзажа в платической драматургии их полотен в одинаковой степени значительна, тем не менее ее интерпретация у каждого из них своя. Если у Перова пейзаж, начиная с «Провода покойников», все более оттеняет психологическую характеристику действия, то вот пейзаж у Саврасова будет все более выявлять свое лирическое начало, оказавшись способным к передаче тончайших эмоциональных состояний, внутренних переживаний самого художника. Но в середине 60-х годов Саврасов еще только на подступах к открытию самого себя, к созданию своего саврасовского пейзажа, которым он и войдет в историю русского искусства. Стремясь не отстать от времени, а также под воздействием тех вот резких критических мыслей, которыми дышала атмосфера в обществе любителей художеств, Саврасов также начинает вводить в свои произведения социально-бытовую тему. И в пейзаже с избушкой, и в сельском виде, и даже в этюде Кутузовской «Изба в филях» мы уже не слышим, как прежде, пасторальных нот. На его полотнах возникает достаточно обстоятельный вид крестьянского подворья, бабы в русских сарафанах и подмеченный художником вековой уклад жизни селян. Но все эти сельские виды лишены характерной для искусства той поры обличительной силы. Саврасов с его чуткой, чувствительной душой была чужда вот такая рациональная, критическая оценка жизненных реалий. Он хоть и создает социальный портрет современной ему русской деревни, но все же увиденный, как и прежде, поэтическим взглядом художника. И все же характер восприятия им природы изменится. Искренность и непосредственность его впечатлительной натуры, конечно, останутся. Но теперь, как, например, в картине «Сельский вид», родная природа с ее бескрайней ширью и неоглядными далями предстанет на его полотнах простой, скромной, без прикрас, но бесконечно близкой и дорогой сердцу художника. А вместо былого восторга его картины преисполнятся сочувствия безрадостной крестьянской жизни, но все же воссозданы в тонах теплых и светлых. Правда, очень скоро колорит его полотен начнет меняться. В 67 году Саврасов теряет первого ребенка. Именно в это время появляется ряд картин «Вечер», «Ранняя весна половодья», «Лунная ночь в деревне» и других, выдержанных в сумеречных, холодных тонах. И если в пейзаже с избушкой художник приносил мягкую, живописно интерпретированную светотень, то теперь светотеневые контрасты необычайно обостряются, и сама тень становится плотной, поглощающей и цвет, и форму, и фактуру. Потух свет, в котором еще совсем недавно природа блистала своим красочным многообразием. Пожухли звучные краски, как бы растворившись в той тьме, в которую погрузились и мысли, и чувства, и сама жизнь художника. И все-таки он не оставляет кисть, поверяя холсту свою страдающую душу. Наиболее выразительной среди созданных в это время произведений является картина «Лосиный остров» в Сокольниках. Это 69-й год. Картина у нас в экспозиции, где запечатлена надвигающаяся гроза. Потянувшись от горизонта тьма, глухая, беспросветная, затянув небо, погасила яркую зелень разнотравья. Радужное сияние водной глади, большая лужа на первом плане, как в фокусе, отражает остроту возникшего противостояния, в котором поблекший свет как бы придавлен глубокой тенью, падающей от плотного строя сосен, что в резкой перспективе удаляются вглубь, сливаясь с горизонтом в ненастной мгле. Художник, словно не сдерживая себя, нагнетает вот эту атмосферу тревоги, грозящей разрушить мирный, безмятежный покой летнего дня.
Это вот уже не та гроза, что в Кремле,
нет,
да?
Нет, это уже не Настя, это не Настя в душе самого художника, конечно, это уже состояние его души. Рубеж вообще 60-70-х годов – это один из самых трагических в жизни мастера. Он только-только начал приходить в себя после смерти первого ребенка, как вскоре потерял и второго. И душой, поверженной во тьму, он пишет один из своих маленьких шедевров «Лунная ночь». «Болото», 70-й год. Построена на коричневых тонах, картина вся соткана из теней различной интенсивности. Никаких световых эффектов, за исключением размытого лунного света, просвечивающего сквозь облака, перечеркнутых черной полосой туч. Слабый свет лунной дорожки застыл на водной глади то ли ручейка, то ли болота. Ночные тени накрыли травы и людей у костра, и коров, склонившихся к воде. Их призрачные силуэты, неброски, теряющиеся во тьме, почти сливаются с общим колоритом. Но подсвеченное белилами небо, излучая мягкий, теплый свет, не дает ночной мгле поглотить землю, растворить в себе очертания холмов, кустиков, высоких степных трав, которыми жизнь цепляется за свое существование. Широкой, плавной ритмике покатых бугорков вторит мягкие, тонкие переливы цвета, соединенные в каком-то музыкальном сплаве, тональное богатство которого объединяет в гармонии тихая печальная нота. При этом художник избегает откровенной черноты и разрабатывает коричневый цвет, беря его в самых разных регистрах. Раскрывая широкий диапазон самого цвета, художник создает своего рода такую моноживопись, что при сохранении особенностей цвета выявляется, тем не менее, богатая полифония, хотя и представленная в формах небольших. Но именно эта камерность и создает атмосферу интимную, доверительную, в которой открывается душа, изливая свои чувства. Личная трагедия обострила восприятие, понятнее и ближе стала чужая боль. И все же жанристом, в таком чистом виде, Саврасов не станет, хотя взятый им однажды социальный ракурс, в котором открывается бытовая такая малоприглядная сторона жизни, сохранится в его творчестве. Но и полуразвалившаяся крестьянская изба под сгнившей соломенной крышей, это картина у колодца, и греющиеся у костра пастухи, лунная ночь болота, и люди со своим незамысловатым скарбом, спасающиеся и от пожара, и от весеннего разлива на лодке, плывущие неизвестно куда, это разлив Волги под Ярославлем, 71-й год, и крестьянин, везущий на дровнях свой воз, зимний пейзаж в Москве, и бедный люд, рыбаки на Волге, стар и млад, готовящий на костре свою уху, при всей внутренней душевной расположенности художника к своим героям, они все же не стали главными действующими лицами его картин. Реалистически воссозданный в них быт простых людей со всеми их тяготами, бедами, заботами, наполнил саврасовский пейзаж новой атмосферой, в которой подлинное дыхание их повседневной жизни принесло с собой новую тональность повествования, в которой нередко слышны драматические ноты. Его пейзаж, вбирая в себя то или иное действо, раскрывает не столько его событийность, сколько его эмоциональный настрой. При этом природа у Саврасова играет не вспомогательную роль, как бы оттеняющую действие, да, но возникает его эмоционально насыщенным образом, наполненным не только чувствами и состоянием его героев, но одновременно и сопереживанием им самого художника. вот такое органичное, эмоционально обусловленное взаимодействие природы и бытовой стороны жизни и породило в русском искусстве новое явление, которое впоследствии стали называть пейзажно-бытовым жанром, возникновение которого в значительной степени связано с именем Саврасова. Ну, вот с начала 70-х годов художник много ездит по провинции, но, пожалуй, самой плодотворной стала его поездка на Волгу, где он разъезжает по многим городам и весям. В написанных им там произведениях как бы концентрируется и достигнутое за предыдущие годы мастерство и знание подлинной, непреукрашенной жизни, и рожденный этим знанием новый эмоциональный настрой. Но вот есть в этой волжской серии одна работа «Печерский монастырь близ Нижнего Новгорода». Здесь, может быть, впервые для себя Саврасов приближается не столько к монументальному, сколько почти эпическому масштабу освоения широкой панорамы волжского пейзажа. Но нам в данном случае важно отметить другое. В общей череде произведений, так или иначе отразивших душевное состояние художника, пережившего тяжкие удары судьбы, вот эта картина, пожалуй, первая, где вновь превалирует свет, пред которым постепенно отступает все еще сохраняющий свое активное присутствие плотные тени. Вот в этот летний день, хоть и не пасмурный, но и не солнечный, они своей чернотой как бы подавляют и лужайку около берез справа, и саму зелень их листвы, и кроны фруктовых деревьев в палисадниках. Но по мере удаления вглубь композиции тень все более и более меркнет, пока совсем не растает в потоке яркого света. И там же прорвавшийся неизвестно откуда свет залил с собой пространственные дали, где засияли своей белизной пятиглавый собор и колокольня. Художник потому и берет завышенную точку зрения, чтобы, преодолевая суетный ритм светлых пятен крыш из зеленой гущи деревьев, раскрыть пространство, в прямой перспективе которого хорошо виден белокаменный монастырь. Именно он и принял на себя всю силу светового потока. Нечто подобное уже не раз апробировано Саврасовым было в его ранних работах, о чем мы уже говорили. Вот с той лишь разницей, что теперь храм не только вбирает в себя этот внешний свет, но и распространяет его вокруг. И для усиления эффекта художник и заключает монастырь между двумя теневыми фронтами, натиск которых выдерживает его сияющая белизна. Вот так религиозные чувства, жившие глубоко в душе, начинают исподволь окрашивать художественный образ произведения, определяя сам характер присутствия в нем храма. Он хоть и в отдалении и почти не выходит, не приподнимается над линией горизонта, но воссозданный светописью, поставленный на самом острие перспективного сокращения, он все же выявляет себя как центр и композиционного, и колористического притяжения. И невольно возникает ощущение, что не столько сам открывшийся с высокого холма вид привлек внимание Саврасова, сколько забелевший вдали обитель, за которую он зацепился не столько глазом, сколько душой, как за спасительную соломинку. Как вода стесняемая поднимается вверх, писал святитель Иоанн Лествичник, так и душа, угнетенная бедами, покаянием, восходит к Богу и спасается. Не случайно церковь в дальнейшем будет все чаще и чаще появляться в его пейзажах. И вот когда душа художника стала понемногу освобождаться от своего сумеречного состояния, судьба вновь обдала ее леденящим холодом смерти. В феврале 71 года умерла только что рожденная дочка. Но в довершение ко всему тяжело заболела жена. Правда, вновь обрушившемуся горю все же не удалось сковать душевные силы художника, но оно оставило свой трагический след в его искусстве. И невольно вспоминаются слова Жуковского: «Страданием душа поэта зреет, страдание – святая благодать». Так или иначе, но именно с этого времени Саврасов в своем творчестве будет все более разворачиваться в сторону церкви, как бы постепенно приближаясь к ней. По сравнению с прежними работами, ее роль начинает активизироваться, становясь все более явной в создании особой атмосферы, своеобразного и очень непростого внутреннего обращения к храму. И каждый раз художественная опосредованная форма этого общения будет определяться состоянием души художника. Впервые исповедальной нотой оно зазвучит в самой известной картине Саврасова «Грачи прилетели», написанной под Ярославлем в один год с Печерским монастырем. Она тогда же предстала на суд зрителей и имела, как известно, большой успех. Именно грачами Саврасов переломил тогда ситуацию в пейзажной живописи, о которой очень скоро будут говорить уже как о самостоятельном виде искусства. И что самое важное, будет отмечено своеобразие русского пейзажа, заключающегося в выражении интимной связи, существующей между человеком и природы, как тогда писалось. Этот вывод, раскрывающий само существо русской пейзажной живописи, был бы невозможен, если бы в ее истории не было саврасовских грачей. Эта картина, можно сказать, первая, подлинное откровение его собственной души. И если в прежних его работах она с любовью и восторгом вбирала в себя окружающий мир природы, насыщаясь его образами и впечатлениями, то вот теперь она сама приоткрыла свое самое потаенное. И эта взволнованность, какая-то трепетная неопределенность, вдруг охватившая душу, и передались картине, в которой царит то зыбкое, еще не устоявшееся состояние природы, когда зима уже на исходе, но еще не совсем ушла, а весна еще не вступила в свои права, но уже здесь, при дверях. Потому и колорит картины, взятый, так сказать, по-зимнему, наполняет атмосферу картины некоторой зябкостью и, может быть, даже легким морозцем. Но снег уже потемнел, осел и, кажется, даже придавлен тенями от берез на первом плане. Вот на их еще голых ветвях шумом и гамом начинает обживаться пернатый народ, уже прилетевший из дальних краев. А на дальних планах, на широко раскинувшихся полях и косогорах, земля большую часть уже освободилась от зимнего плена, но не желающая отступать зима, то тут, то там, все еще продолжает давлеть над ней своим снежным покровом. И небо хоть и затянуто еще облаками и тяжелыми тучами даже, нет-нет, да и пробьется, проглянет своей голубизной. И прорвавшийся сквозь облачную завесу солнечный луч, слегка позолотив верхушки деревьев, уже обдал землю своим первым теплом. Только появившееся, оно, конечно, еще слишком слабо, чтобы растопить полностью весь этот снег, но оно уже способно пробудить ожидание и веру в скорое преображение природы. И примечательно, что вот по мере продвижения вглубь композиционного пространства тонкий, нежный колорит картины, взятый с самого начала в холодных тонах, постепенно теплеет, словно согреваясь в еще робких лучах весеннего солнца, засиявшего и на высоком бугорке слева, и глухом заборе, и на покатых крышах домов. И так же, как раньше, Саврасов весь, хоть и не яркий свет, отдавал храму, так и теперь, сохраняя ту же логику образного мышления, трепетно и бережно несет это самое первое тепло храму, согревая светлой охрой его сырые, промерзшие за зиму старые стены. И вот по сравнению с предшествующими работами, здесь церковь уже не на дальних планах, а почти в самом центре композиции, поставленной чуть влево от ее главной оси, она не теряется, а очень хорошо просматривается сквозь стволы берез, словно застенчиво прикрываясь ими. И впервые художник пластически приподнимает изображение церкви над линией горизонта. Благодаря этому она оказывается не просто вписанной в окружающее пространство, а начинает возвышаться над ним. Именно к храму целенаправленно устремляются в линейном ритме выстроившиеся диагонали и плоскости крыш, увлекая за собой и наш взгляд, и упирается он в дом священника, освещенный солнцем и прописанный в тех же теплых тонах, что и сам Пятиглавый собор. А венчающий его крест, кажущийся таким маленьким и хрупким на фоне беспредельной серо-голубой пелены, твердо и непоколебимо противостоит накатывающим волнам свинцовых облаков. Именно в этой картине впервые в искусстве Саврасова чувственность, говоря словами Гоголя, уже не так властвует в ней. Духовное невольно проникает все. Как известно, о новой работе Саврасова уже в то время много говорили, много писали, но, пожалуй, лишь один человек, ученик мастера Лев Каменев, почувствовал особое, никогда ранее не встречавшееся нигде и ни у кого настроение этой картины, пронизанное молитвенным состоянием души художника. Мир церкви, духовно близкий, для Саврасова все еще в отдалении, но и страдавшаяся душа уже потянулась к церковной ограде, за которой и вера, и надежда, и упование. А вера, по слову святителя Игнатия Брянчанинова, поднимает с земли, освобождает от оков, изъемлет из среды мучений, возносит к небу, вводит в покой духовный. В саврасовской историографии последующие 70-е годы считаются временем расцвета творчества художника. И действительно, в этот период им написано очень много первоклассных произведений, в художественном отношении превосходящих многое из созданного им прежде. Но вот того духовного взлета, которым отмечена картина «Грачи прилетели», мы уже не встретим нигде. При том, что церковь будет появляться на его полотнах, может быть, даже чаще, чем ранее. И отнюдь не в роли стафажа, но в этих пейзажах, по-саврасовски тонких, красивых, даже изысканных, будет больше настроения, порожденного душевным состоянием художника, нежели того духовного откровения, того движения души, который восходит к Богу и спасается. Сам Саврасов, судя по его многочисленным повторениям своего широко востребованного шедевра, сознавал, что ничего выше, значительнее грачей создать ему больше не довелось. И дело вовсе не в художественных просчетах, а в той духовной энергии, что лишь однажды приподняла над землей сотворенный им образ, о котором Каменев тогда и сказал: «Ведь это молитва святая».
И как неудивительно, вот я вспоминаю, ведь это же картина в школьный учебник была, то ли в родную речь, то ли в литературу, вы действительно писали по ней сочинение, то есть настолько вот мощный творческий духовный заряд, что даже вот советские педагоги не устояли перед...
И сейчас, кстати сказать, это тоже... Вот мне приходится много водить школьников, начальных классов, в частности.
Они узнают
сразу. Да, да. Ой, мы знаем. Я говорю, как мы знаем? Грачи прийти, а художники... Так пауза наступает. Некоторые, правда, говорят, да, у Саврасов. А помните что-нибудь? Можете рассказать? Нет.
Вот и важно, что вы восполняете эту вот брешь в нашем образовании и позволяете таким новым взглядом, не устаю повторяться, вот новым взглядом, потому что чувствую, что это прекрасно, вот оно ложится на сердце, а благодаря чему, ну, не понимаю, в этих категориях не могу размышлять. Да. Поэтому спасибо вам за то, что вы нам так открываете второе зрение, я бы сказала.
Я просто хочу сказать, что вот эта картина, она занимает очень значительное место в истории русского искусства, потому что именно она и завершила собой окончательное оформление, не развитие, а оформление пейзажной живописи в самоценный, самодостаточный жанр. Это не значит, что пейзажная живопись, скажем, 18 века, первый план 19 века, была такая формальная, никакая. Нет, конечно. Но импульс, который вызывал ответную реакцию художника, всегда носил такой внешний характер. То есть вид природы, памятник архитектуры. Вот на рубеже 18-19 веков художники очень любили писать такие античные руины. Матвеев, в частности, вот здесь очень, конечно, сразу вспоминается. И создавали таким образом не просто пейзажи, а такие своеобразные картины-памятники погибающей, но великой античной культуры. А вот произведение Саврасова «Грачи прилетели» – это первый, повторяю, художественный образ, наполненный душевными переживаниями самого художника. В этом, собственно, и заключается вот этот взлет его, и с одной стороны, и вот эта душа, которая царит в этой картине. Вот наполнение душевными переживаниями пейзажного образа – вот это есть новое слово, которое сказал здесь Саврасов как раз.
Мы за это ему очень благодарны в воспитании нашей души. Спаси Господи, дорогая Марина Владимировна, сегодня мы говорили о творчестве Алексея Кондратьевича Саврасова.
Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Бог, народ, Писание. Так назвали мы новый радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров.
Священная история показывает нам всю сложность взаимоотношений Бога и Его творения, человека. Книги Писания открывают нам великую высоту святости, на которую Всевышний возводит полюбивших Его людей, и страшную глубину падения, какую может пережить отказавшийся от Бога человек. А между этими крайними точками находится и обычная жизнь, со всеми ее грехами и грешками, немощами и слабостями, ошибками и потерями. И об этой жизни, так знакомой нам, Писание тоже говорит. Это радостно и очень важно, потому что в библейских строках есть «я», есть все мы, обычные люди, со всеми нашими немощами. Как хорошо, что священные писатели не скрыли от нас тех недоразумений и грехов, которые случались и в Древней Церкви. Библейские книги показывают, что Христос пришел спасти воистину всех, и правителей, и рабов, и книжников, и неграмотных, и великих людей, и самых обычных мелких грешников, как мы. Может быть, кто-то обидится на эти слова, считая себя непременно великим грешником. Но мы с вами вряд ли способны на великие масштабные злодеяния, ибо для этого нужно быть выдающейся личностью, хотя бы и со знаком минус. А мы и живем незначительно, и грешим мелко и скучно. Понимание этого есть одна из граней той добродетели, что зовется в церкви смирением. Так вот, Библия являет нам важную вещь. Оказывается, христианам древней церкви не было чуждо все наше человеческое. Ошибки, разногласия, отступления, минуты духовной слабости, сомнения, маловерия – все это встречалось как в жизни святых апостолов, так и у многих других христиан первого века. В первые же дни существования церкви христиане-эллинисты начинают роптать на христиан-евреев по поводу своих вдовиц. Анания и Сапфира, пожалев деньги, совершают грех против Святого Духа. Апостолы Павел и Варнава ссорятся из-за апостола Марка. Первоверховный Петр уличается Павлом в лицемерии вместе с Варнавою. В основанной апостолом Иоанном церковной общине некий Диотреф, возможно, епископ, не желает принимать посланных от Иоанна. Апостол Иаков, брат Господень, будучи иудео-христианином, в своем послании спорит с Павлом о вере и делах. Павел же всю жизнь борется с иудео-христианством. Петр, Павел, Иоанн, Иуда, Иаков пишут о беспорядках в церквях и о появлении множества еретиков и лжеапостолов. Все это происходит в апостольском веке, на заре христианства. В этом смысле весьма показательно первое послание апостола Павла к Коринфянам. Павел жестко укоряет коринфян в грехах, которыми болела их община. К ним относились судебные тяжбы между верующими, внутрицерковные партийные разделения, движение женской эмансипации, гордость философов-платоников, вступивших в общину как в некое философское общество и проповедавших гностические идеи, случаи вкушения идола жертвенного, сомнения в телесном воскресении мертвых, непонимание сути духовных дарований, разные нарушения церковной дисциплины и, о ужас, мерзкий вид блуда, кровосмешение. Однако все это не мешает Павлу называть коринфскую общину церковью. Почему? Потому что, хоть многие и были больны в этой церкви, но они не отказывались лечиться и главным церковным врачом признавали Господа Иисуса Христа. Сам факт написания Павлом письма свидетельствует о том, что коринфяне слушались апостола и соглашались лечиться именно так, как Павел говорил. Они участвовали в Евхаристии, община окормлялась апостольской иерархией, поэтому, несмотря на все недостатки, коринфская община была настоящей церковью. Церковь есть богочеловеческий организм, тело Христово, вбирающее в себя людей и наполняющееся Святым Духом. И церковь свята именно этим божественным присутствием, а не людьми. Ее человеческая сторона может болеть, страдать, ошибаться и даже грешить. И каждый из нас приносит церковь какой-то свой грех, свою духовную болезнь. Да так и должно быть, потому что по своему предназначению церковь есть больница, в которой мы лечимся. Если продолжить эту мысль, то нужно заметить, как и во всякой больнице, в церкви есть разные больные. Есть выздоравливающие, есть умирающие, есть послушные, а есть протестующие против лечения и позорящие статус заведения. Признающие свои болезни, желающие исцеления, лечится и исцеляется. Но тот, кто лишь иногда заходит в больничный корпус, да и то потому только, что ему нравится отделка потолка, картины на стенах и чистые халаты докторов, и сам не поправится, и других смутит. Многие, придя в церковь, ищут не исцеление от своей погони душевной, кажется, Петр Мамонов однажды так выразился, а прозорливых старцев, суровых аскетов-постников, пещерных затворников, монахов-чудотворцев. Но вместо них они встречают таких же людей со всеми их страстями и страстишками, грехами и грешками, и бывает, что человек соблазняется, поворачивается и уходит. Он покидает церковь, ничего не поняв о ней. оставляет больницу, испугавшись множества больных и не помышляя о том, что он сам точно такой же пациент, как и все. Как замечательно, что Писание честно сообщает нам о немощах и болезнях Иерусалимской церкви. Нам это необходимо знать, для того, чтобы мы не соблазнились на пути воцерковления. Рассказывая об этих неурядицах, Библия избавляет нас от иллюзий. Она учит смотреть на церковь не как на лубочную картинку, где только святость и чудеса, а как на большой раковый корпус. В нем человек глубокий и терпеливый получает исцеление, а поверхностный и нетерпеливый уходит, обидевшись на первую же санитарку, ему нагрубивши. Именно такая аллегория приходит на ум при чтении всяких исповедей бывших, людей, ушедших из церкви. Мне непонятна логика этих откровений. Да, у моей матери могут быть разные недостатки. И я, может быть, иногда тихонько повздыхаю о них со своим братом, таким же сыном той же матери. Но я никогда не покину мать и не вынесу ее немощи на обозрение чужих людей. Внимательный читатель Библии не соблазнится грехами церковных людей, хотя бы потому, что он об этом уже читал в Писании, что все это уже было. Да, грехи церковных людей иногда велики и безобразны, но если мы ищем в церкви не грехи человеческие, а ищем Христа, то всегда найдем его там. И тому, кто нашел Иисуса, никакие соблазны не страшны, потому что узнавший Господа радуется о нем и в то же время плачет о своем состоянии, понимая, что грехи мешают ему приблизиться ко Христу. И здесь, в соединении этого плача и радости, и начинается духовная жизнь, которая заслоняет собой все чужие грехи, потому что человека теперь по-настоящему начинает заботить свое духовное состояние. А если этого нет, значит, мы еще не пережили самую важную встречу в жизни. Встречу с тем, кто простил всех на свете грешников и повелел прощать и нам.
Бог, народ, Писание. Радиоцикл, в рамках которого своими размышлениями делится с вами постоянный автор радиостанции «Радонеж», живущий в Киеве, публицист, проповедник, миссионер Сергей Комаров. Поминайте наставники ваши. Год тому назад, 21 марта, пришла печальная весть. В 92-м году жизни отошел ко Господу старейший клирик Ярославской митрополии, митрофорный протоиерей, фронтовик Сергий Вишневский. Пастырь добрый, который до последних дней своей жизни служил ближним, помогал добрым словом, утешал, наставлял, окормлял. Его добрый, улыбчивый взгляд согревал каждого, кто приходил к нему со своими скорбями, так говорилось в соболезновании митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона, и даже вот по свидетельству иерея Сергия Карамышева, который посещал батюшку уже в больнице накануне его ухода. Временами он не то засыпал, не то терял сознание, однако, приходя в себя, превозмогая немощь, приветливо улыбался. В наших архивах хранится немало записей, бесед с протоиереем Сергием, и, конечно, они звучали в эфире, но я думаю, что сегодня мы с вами с особым чувством послушаем голос протоиерея Сергия Вишневского.
Может, я долго живу из-за того, что ведь по двум причинам дается долголетие. За почтение к родителям и дается и долголетие, и хорошая жизнь. Но я не был уж особенно, тем более 13 лет мне было, как папа умер. Я думаю, за грехи ждет Господь какого-то очищения. А какой? Может, какие-то давние свои. А каждый раз... Вот я поисповедовал, сказал, да простит тебе Господь вся прегрешение вольно-невольно. Я, недостойный протерей, прощаю, разрешаю от всех грехов твоих. Аминь. А если человек этот не готов, а мне надо было полчаса из него вытягивать, а это копится, а хорошо, если я не готов их как Петр Николаевич, что такого не готового крестил.
Вот полковника-то этого,
полковник.
Да? Полковник. Батюшка, как-то вот у нас всегда найдут для разделений повод по-разному.
Потому что у нас есть между нами и этими Господь Иисус Христос и Святая Православная Церковь. Конечно, я вот сказал, что нельзя судить, а ведь я с трудом могу не судить Хрущева, безбожника, как бы антихриста. Но я нахожу такое: любите враги ваши, то есть не поступайте, не мыслите, не говорите так, как они, но не сказано, что уважайте их. Вот я и не уважаю. Любить люблю, раз сказал Господь, а не уважаю, потому что я так считаю, что не за что уважать, что я все суд передал и не мог не передать Господу. Я тоже раньше по-другому был, и теперь я с трудом, это уже надо держать. Ну, раз сказано, значит.
То есть совсем никого не надо судить, да?
Никого, потому что мы не делаем их лучше, себя тем более, потому
ой,
что это ничего
трудно,
не дает. Потому что это точно сказать, что это от лукавого, от демонов подсказка. Это они, потому что они нас прекрасно знают и действуют на всех. От самого юродивого какого-нибудь, там, дурачка или психа, или больного, до верхов.
Все. То есть видим неправильное, вот внутренне с этим не миримся, но просто говорим, помоги ему, Господи, да, или как-то?
Да, даже если не говорить им, помоги, Господи, Господи, ты все ведаешь, ты и твори волю свою.
Да, на словах-то говорим, а внутренне-то все равно...
Так я и говорю всем, надо каждую минуту знать, какой у нас враг с утра до вечера. И с отрочества до гробовой доски знать, какой мудрый, какой сильный, какой хитрый, какой трудолюбивый вот враг-то наш. И если у нас мы не очень подвижники, но все-таки так чего-то есть подвижники у нас Богу приятное. Вот сейчас я прочитал отца Иоанна проповедь отца Иоанна Крестьянкина. Вот он говорит, надо малые добрые дела. Малые. Вот не стремиться, потому что тот, кто стремится, думая угодить Богу только тяжелыми грехами, он не обращает внимания и становится тяжелым. Вот. Или так, он не может больше добрых делать и никакие не делает. Отец Иоанн говорит, надо маленькие, это все. Интересно это, вот если вы где-нибудь увидите, это есть двухтомник проповеди отца Иоанна.
А вы с ним лично встречались, батюшка?
С Крестьянкиным-то? Да, конечно. Я же его с 45-го года общаюсь с ним. Значит, он служил в Измайлове, отец Иоанн. Я так и считал, его предали и посадили на 8 лет.
Отца Иоанна.
Отца Иоанна. Так вот, в книжке этого отца архимандрита сказано, что написали этот донос, что настоятель, этот бывший обновленец и регент, трое. А я об одном только знал.
А он его обнял, помните, увидел его. И обнял. Вот ну что, ну вот святой.
И тот упал в обморок.
Вот какая сила любви, это просто диву даешься. Это, ну, Господь такие силы только, наверное, своим святым дает. А мы и домашних, ближних редко обнимаем, не то что своих врагов. Вот.
Ну, все-таки у нас все-таки хоть малые, а есть. А и Господь все приемлет и из малого сделает большое. Вот одна старушка сказала батюшке, батюшка, читаю псалтырь и очень мало понимаю. Читай, милая, читай, бесы все понимают. тебе можно не понимать. А вот бесы знают и...
Боятся и трепещут.
Боятся и трепещут.
Бояться значит, надо только Бога,
только
да?
Только Бога, как и сказал отец Иоанн Крестьянкин. А Господь не оставляет без ННН, без всего, дает столько, сколько, чтобы, как я всем желаю, не быть нищими и не быть богатыми. А вот серединка... Да?
Ой, хорошо, да.
Да, да, что ты сыт, но не объелся.
Но не до отупения, да. Батюшка, еще вот такая грустная вещь, что накануне по НТВ была такая мерзкая передача, где очень там глумились над церковью, просто оскорбляли чувства верующих, времена какие-то последние.
Я
как
думаю,
вам кажется,
что...
как к этому относиться?
Ну, относиться отрицательно, а вот в том, что гнусную передачу-то, грешен дом, не надо в Писании сказано, чего не говорить. Но я сказал, эти не глупые дураки. Они этим не наносят ущерба. Наоборот, они обостряют ревность. Плохих мерзавцев они не сделают худшими. Они как есть, такие и будут. Но вот кто рассуждает, то должен знать, что это только нас воспламеняет, мы не отойдем, мы не будем их морали там все это...
Уподобляться, да?
Да.
С другой стороны, попробуйте, там мусульман бы тронули, иудеи вот так публично, тут бы все поднялись.
Вот.
А мы с вами православные, как-то так, ну, нас ругают, а мы вроде... Это смирение или это уже равнодушие, теплохладность? Что это, батюшка? Вот и я
наверное,
думаю.
Меньше смирения, больше, что так выхолостили.
Обидно даже не за нас, а там, говорит, имя Божие хулилось. Я не смотрела, но говорят, что там и ваш Христос такой же сказал, кто-то из них.
А вот если бы кто мог сказать, вот в ответ-то, а ваш глава, вот вы такие же, как дьявол.
Да, вот это было бы хорошо.
Да.
Мы как Христос, а вы как дьявол, да.
Теперь же эти все подставные, это внутри нас, внутри церкви-то, действует, а они, наверное, во всех гнездах.
Вот это и печально. Народ принимает за чистую монету, потому что как-то...
А вот народу-то надо быть умней, надо знать, что мы в таком обществе живем, где нужно очень соображать.
Бдите, уба, как опасно ходите.
Да, и не обращать внимания, чего хочешь будет. Вот когда придет Антихрист, вот тогда сказать последнее это слово. Или у тебя будет на лбу это, и ты уж точно будешь расположен к привольной жизни, думай, забывая, что 42 только месяца это будет благо-то. А изберем то, что восстановили, все храмы он разрушит, и мы, не согласны с его, не получив этим, будем гонимы, не то, что вот мы можем вот в глухой деревне сажать картошку, все, тоже картошку без соли нельзя, без соли вообще жить нельзя, а нельзя ничего будет ни продать, ни купить. И вплоть до того, что пытки, муки, казни, все будет 42 месяца. Вот там окончательно каждый...
Участь каждого.
Да. Участь каждого.
Как-то вот об этом не думается в суете. Даже да. Вроде и мы, люди церковные, выцерковленные, а все равно, к сожалению, мало думаешь о душе.
Много званых, мало избранных. Да. Но я думаю, что это Господь так мудрый, любви обилен, что нужно. Сказано, что 7000 не преклонили главу перед валом, верны Богу. Ну, из иудеев, конечно, это образно, но часть, не большинство, но часть, хоть меньшинство, но будут они с Господом, Иисусом Христом, признав бывшее пришествие Его.
Прозвучала передача из архивов радиостанции «Радонеж» памяти митрофорного протоиерея Сергия Вишневского. Дорогие братья и сестры, 21 марта, в годовщину кончины батюшки, сугубо помолимся о упокоении его души.